Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Это программа «Револьвер», в студии Ростислав Ищенко. Давайте попробуем сегодня поговорить о хлебе насущном, сиречь о еде, или, точнее, о роли еды в ее добыче, в возникновении и в становлении цивилизации. Потому как вы, конечно, помните, что когда Моисей водил евреев по пустыне, Господь периодически, когда у них провизия заканчивалась, посылал им манну небесную. Так они 40 лет и питались. Но не всем так везет. Большинству приходится не 40 лет, а тысячелетиями добывать себе пищу в поте лица своего. И более того, часто, в общем-то, люди как-то привыкли, что еда растет в холодильнике, а холодильник находится в теплой квартире, которая неизвестно как и кем отапливается, но всегда вовремя. Но не всегда же так было, да? И вот когда так не было, то человеку было значительно проще без теплой квартиры, чем без еды. То есть даже без пещеры он мог переночевать где-то у костра или даже без костра, если было не совсем уж холодно на улице. Ну, то есть не обязательно спать на мягком матрасе, тем более, что в большую часть истории человечества мягких матрасов у него и не было. А вот без еды как-то не получалось. Даже с питьем было проще, потому что человечество всегда селилось либо по берегам рек или озер, но каких-то водных источников. Даже те племена, которые жили в пустыне, жили не просто так, а где-то в оазисах, там, где какие-то источники воды были. В достаточном количестве, чтобы от жажды не умирать. Да и чтобы скотинке доставалось там, вот, и чтобы что-то выращивать можно было еще, потому что надо же не только самим напиться, надо еще как-то пропитаться, а для этого вода тоже всегда нужна. Так вот, с водой была только одна проблема. Очистных сооружений не было. И даже такого способа обеззараживания, как кипячение, люди в основном не знали. Ну, за чего ее кипятить, если вот она и так есть. Значит, а чай заваривали только в Китае, и то где-то со времен династии Хань примерно, то есть уже с рубежа нашей и не нашей эры. А человечество-то значительно больше. Даже цивилизации уже примерно 5000 лет, а то и 6. А это значит, что она возникла в 3-4 тысячелетии до нашей эры. Местами, конечно, точечно, но уже цивилизация. Уже не всякие дикие племенные объединения. А уж дикие племенные объединения и 10 тысяч лет назад были. А это уже какие-то группы, да? Вот. И все это, безусловно, невозможно без еды. Потому что без еды они просто умрут. Не то, что там выдающиеся мысли по поводу создания колеса, плуга, значит, или по поводу великих философских изысканий в голову приходить не будут. Вообще никакие мысли приходить не будут. Просто человек возьмет и через трое, четверо, там, пятеро суток скончается. Причем во дворце скончается точно так же, как и под забором. Еда нужна везде. Следовательно, главная проблема, да, это доступ к источникам продовольствия. Более калорийным, менее калорийным. Кто-то там злаками обходился, кто-то предпочитал пищу мясную, кто-то рыбой и моллюсками пробавлялся, кто-то пытался как-то разнообразить свою кухню, если была такая возможность. Но, в принципе, доступ к постоянному источнику пищи, который способен удовлетворить потребности всей данной группы, причем растущей, как правило, был обязателен. И вот как-то даже сейчас, да, на том бытовом уровне люди отмечают одну особенность, что в странах с климатом жарким, где с продовольствием все в порядке, бананы просто с деревьев прямо под ноги падают, значит, рыбой полны реки и озера, да и с морями тоже неплохо. Там человечество зародилось раньше, чем в других местах, а вот цивилизация возникла только когда туда пришли колонизаторы. Потому что даже всякие африканские королевства, даже такие империи, как Эфиопия, по большому счету были только очень крупными вождествами. И организованы были примерно так же. Ну, может быть, где-то там можно какие-то из них называть зачатками ранней феодальной государства, но в самом-самом начале. А так это очень крупное вождество, объединявшее там союзы племен, или даже несколько союзов племен сразу. Значит, но еще не цивилизация. То есть объединение, созданное для защиты и нападения, но еще не для созидания. И до сих пор мы как-то отмечаем, что народ в странах с жарким климатом меньше склонен к такой творческой активности, а больше к беспредметной созерцательности. Ну, то есть, пока не заставляют, так они, в общем-то, и не работают. И даже перемещаясь в страны с другим климатом, предпочитают получать от государства социальное обеспечение, да, но не работать. Хотя возможности у них при этом все есть для этого. Это выдвигались там расовые теории по поводу того, что одни расы более приспособлены к творческой деятельности, другие менее приспособлены. Как вы знаете, их осуждали, хотя полностью опровергнуть не смогли, потому что расовые различия есть, и даже интеллектуальные различия между расами не критические, но наблюдаются. А вот, то есть не настолько, чтобы кто-то вообще не был способен к творческой активности, но тем не менее определенные отличия есть. Вот. Но эти отличия все-таки были не такими критичными, чтобы объяснить различия в развитии именно расовыми признаками. Тем более, что люди других рас, да, оказываясь в такой же ситуации, тоже как-то теряют стимул к развитию. Это в результате, не скажу, что все, но, по крайней мере, часть ученых, да и часть общественности тоже пришла к закономерному выводу, что доступность источников продовольствия, то есть отсутствие необходимости прикладывать какие-то серьезные усилия для добычи пищи, приводит к праздности, к отсутствию необходимости развития. Ну, то есть, если вы обычной дубинкой, даже не копьем с каменным наконечником, а обычной дубинкой, значит, добываете себе достаточно пищи, и она достаточно разнообразная, и климат позволяет вам жить практически под пальмой, то зачем тогда напрягаться, там, строить дома, значит, ну, вначале шалаши, да, потом там дома, города, зачем прокладывать канализацию, вот же море, ну, или река, значит, то есть нет в этом жизненной необходимости, вы можете выжить или прожить и так. И, соответственно, если даже там рождаются какие-то люди с высоким творческим потенциалом, значит, то они оказываются не востребованы обществом. Ну и вот этот вот общественный отбор, соответственно, играет в пользу тех, кто предпочитает предаваться праздности, почесывая левой ногой за правым ухом и периодически подбирая упавшие прямо с неба бананы. Потому что больше ничего не надо, в общем-то. Ну, какое-то минимальное усилие, какие-то минимальные усилия, безусловно, нужны. Значит, иногда надо даже лодку выдолбить, хоть и плотом можно обойтись, там, или даже просто с сетями, значит, для того, чтобы рыбку половить. Значит, но в целом это именно минимальные усилия. А все остальное время, значит, не только коллективные, но даже индивидуальные усилия необходимы по минимуму. Поэтому, во-первых, не нужна столь жесткая и централизованная организация, как в местах с не таким благоприятным климатом. И Во-вторых, за счет приложения минимума усилий вы вполне можете прокормиться. Больше вам, по большому счету, на этом этапе развития ничего не надо, а другой не наступает именно потому, что на этом этапе развития вам ничего не надо. Поэтому, когда приходят колонизаторы, они строят железные дороги, когда они уходят, с железными дорогами начинает происходить что-то плохое. Они не то чтобы сразу исчезают, но как-то начинают работать не так хорошо. Там на крышах вагонов начинают ездить, расписание не соблюдать. Вот. Ну, и это при том еще, что, в общем-то, вокруг существует еще цивилизация, да, которая может поставлять детали, локомотивы там, и так далее. А так бы вполне возможно уже бы и железных дорог не было. Но, опять-таки, можно было бы сделать вывод о том, что теплый климат – это плохо, но мы знаем, что все великие цивилизации возникали в теплом климате. И наоборот. Где-нибудь там в тундре уровень цивилизованности местных народов на побережье Северного Ледовитого океана, причем неважно, где они живут, в Канаде или на российском крайнем севере, или на Аляске, или в Гренландии, он был примерно сопоставим с уровнем развития народа в Африке, хотя они прилагали гигантские усилия для добычи пищи и для того, чтобы как-то прожить. Потому что вот там-то как раз вы просто у костерка не переночуете долгой полярной ночью. Нужно какое-то укрытие. Это укрытие от холода, укрытие от ветра, там, где будет гореть огонь, и делать его теплым, хотя бы минимально теплым. Потому что попробуйте при минус 20 поспать у костра. С одной стороны вы зажаритесь, а с другой стороны вы оледенеете. А постоянно вертеться, так это же не будет никакого сна. Вот. Ну и тем более, что опять-таки вертеться надо очень быстро, как на вертеле. Голова закружится. Вот, то есть получается, что там люди прилагают массу усилий для выживания. Ну и пищу добывать тоже там посложнее, ее просто не так много. И попробуйте поймать этого уже полярного зайца. Ну или хотя бы там опять-таки какого-нибудь там моржа. Не такая простая задача. Вот. Тем более, что и полярные зайцы не везде водятся. И олени не везде есть. Да и, опять-таки, пасти их сложно. Зимой-то они хоть себе пищу и добывают, надо же хотя бы знать, где они ее будут добывать. Да, они не сразу же научились пасти оленей, но, повторяю, не во всех районах Крайнего Севера они просто есть. То есть, получается, и слишком тепло плохо, и слишком холодно плохо. То есть, в одном случае вы прилагаете минимум усилий, и у вас не получается ничего с цивилизацией. В другом случае, ну, потому что она вам не нужна, вы и так хорошо живете. В другом случае вы прилагаете максимум усилий, и у вас их не остается на то, чтобы создавать цивилизацию. То есть вы настолько заняты добычей хлеба насущного, что не можете подумать уже не только о каких-то выдающихся философских идеях. Вы даже колесо уже изобрести не можете, времени просто на это нет. Все, на что хватает вашей цивилизации, это примотать ремнем из шкуры моржа, какую-нибудь рыбью кость, какой-то деревяшки, какую-то вы случайно нашли. Деревяшку же тоже найти надо в тундре-то. И таким образом облегчить себе охоту на следующего моржа. Вряд ли что-то суть больше у вас выйдет. Соответственно, приходим к выводу, да, что возникновение цивилизации более вероятно в районах с умеренным климатом. Но, опять-таки, выясняется, что не совсем с умеренным. Все-таки не возникают там, где тепло, там, где можно собирать по 2-3 урожая в год, но там, где добыча пищи все-таки требует приложения очень серьезных усилий, более того, очень серьезных коллективных усилий. Все первоначальные цивилизации возникли в основном в долинах великих рек. И так или иначе, Значит, независимо от того, то ли это Нил, у которого просто разливы, которые можно по звездам предсказывать, то ли это Хуанхэ, которая беспрерывно русло меняет и неизвестно куда течет, и так и норовит всех затопить, то ли это Инд или Ганг, да, то ли это Тигр и Ефрат, но везде люди занимались ирригационными работами, то есть рыли каналы, строили плотины, значит, и где-то осушали болото, где-то орошали землю, значит, где-то просто пытались сохранить на полях ил, приносимый Нилом во время наводнений, и расширить зону этих самых наводнений для того, чтобы увеличить зону обрабатываемой земли. Но так или иначе, необходимы были массовые коллективные усилия. Массовые коллективные усилия требовали организации уже не только для защиты и нападения, то есть чисто военной, с чем справлялся обычный вождь Большая Бука. Чем он больше, тем он сильнее, тем больше дубина у него в руках, тем он страшнее для врагов, и тем, соответственно, защищеннее племя. Но масса мускулов не всегда говорила о развитом мозге. И если в рамках первобытных драк, ну, пока не было даже зачатка регулярных армий, даже или хотя бы ополчений массовых, действительно сила решала все. Собрались две банды, да, там по 20-30 человек от племен. Там даже один слишком сильный воин в одном племени мог решить такую драку, значит, в пользу своих соплеменников. Да и, в общем-то, первоначальные войны тоже велись по принципу «толпа налетела на толпу, кто кого отлупил, тот и победил». Это потом уже понадобились сложные тактические и стратегические изыски. Но если войну можно вести и толпой на толпу, не то чтобы очень продуктивно, но в принципе можно, то строить каналы и плотины толпой и на толпу не получится. Нужен мозг, который все это будет организовывать, который распределит работы, который увидит еще до начала работ, какой результат необходимо получить. Ну, то есть, понимаете, для того, чтобы построить дамбу, выкопать канал, надо, чтобы кто-то вначале представил себе, каким образом это воздействует на окружающую среду, какую пользу принесет. Убедил других в том, что это необходимо, раздал каждому, кстати, задание, проследил за выполнением, проконтролировал качество, и потом получили искомый результат. И когда этот самый результат получили, потом еще надо наблюдать, чтобы построенное не развалилось, потому что все-таки железобетона у них не было, в основном всего лишь обычная лопата, причем деревянная, потому что та же египетская цивилизация появилась еще в медно-каменном веке. То есть у них были медные орудия, они даже уже где-то немножко начинали узнавать бронзу. Но вполне еще пользовались и каменными, причем в большом количестве. Это было просто дешевле. Да, и никому бы не пришло в голову там делать медную лопату, потому что это бешено дорого, а делали деревянные и ими работали. Как вы понимаете, деревянные лопаты наработали значительно меньше, чем железные. Вот. Ну и опять-таки, просто выкопанный в земле канал имеет обыкновение обрушаться, там, засоряться, заиливаться. С ним надо постоянно вести работу для того, чтобы он сохранялся в рабочем состоянии. Это не то, что выкопали, залили бетоном. Он, конечно, тоже будет портиться, но медленнее. Поэтому необходимо было постоянно наблюдать за созданными сооружениями, постоянно руководить их поддержанием в нормальном виде. Потому что, заметьте, вы создали новые поля. Вы создали новые поля, вы получили больше еды. Вы получили больше еды, вы можете прокормить больше людей. У вас выжило больше детей. Вас стало больше. Но вам требуется теперь больше еды на регулярной основе. Если какое-то из созданных вами полей, а не дай бог несколько, выпало вдруг из процесса производства пищи, то у вас начинается голод, и люди начинают вымирать. И, соответственно, необходимо постоянно поддерживать их в рабочем состоянии. Более того, вы же плодитесь и размножаетесь, Поэтому не худо вообще-то постоянно создавать новые поля, то есть увеличивать производство пищи. Тем более, что, учтите, вы же не можете построить ни комбайн Нива, ни Джон Дир. Нет. Вы не можете внести химические удобрения в почву и таким образом резко увеличить производительность своего сельского труда. Вы можете только экстенсивным путем увеличить количество пищи. Больше засеяли, больше получили. У вас еще даже нет культурных сортов пшеницы. Вы выращиваете какую-то там однозернянку или двузернянку. Значит, если у вас урожай сам треть, это очень хорошо. А то и бывает всего в полтора-два раза больше, чем засеяли. То есть производительность вашего труда очень невысока. Поэтому вам постоянно надо увеличивать почвы, с которыми вы работаете. Это как можно больше и больше осваивать эту долину той реки, в которой вы живете. Если она освоена, пытаться осваивать что-то рядом. А метод у вас один. Орошать сухие почвы, ну и осушать болота там, где они есть. Все это достигается при помощи лопаты и рытья каналов строительства плотин, которые этой же самой лопатой строятся, в лучшем случае еще мотыгой. Мотыга, кстати, тоже может быть каменная, может быть там бронзовая, но железная появляется позже. И, кстати, вот ведь интересный фокус. Ну, в нашем, кстати, реале обитания, я имею в виду Евразию, это первые и серьезные залежи железа были обнаружены на Кавказе. Оттуда его, собственно, и таскали и в Междуречье, и потом в Египет. Ну, это не считая метеоритного, из которого делали эксклюзивные вещи, но его было мало, поэтому они были дороже золота. И понятное дело, что ими никто не работал там где-то там на строительство пирамид или на рытье каналов. А вот такие залежи железа, которые можно было уже использовать в промышленных масштабах, вначале для войны, для производства оружия, а потом для производства орудий труда, в том числе сельскохозяйственных, их первоначально нашли на Кавказе. И поэтому местные цивилизации сделали резкий рывок вперед. То есть не было там ничего не было, а потом, глядишь, и появилось царство Урарту. Ни с того ни с сего, и сразу такое вообще-то большое и цивилизованное. Потому что это был продукт, который необходим всем. Все сразу же додвинулись. Ну и понятно, что даже если вы просто завоюете эту территорию, то его кто-то же должен добывать, этот продукт, да, то есть местное население. Вот. Ну а завоевать-то сложно, если у них есть железо, а у вас еще нету. Поэтому для начала надо хотя бы покупать. А для того, чтобы покупать, вы должны привозить что-то на обмен, поэтому у местного населения сразу же появляются все блага цивилизации. Так как они, у них есть эксклюзивный товар, который нужен всем. И все свои товары со всех концов земли несут к ним и везут. Это там рыбу, чтобы не испортилась, сушат. Мясо, наверное, тоже, сырым не довезешь. Товары промышленного производства везут так, там горшки всякие, опять же, медь, олово, золото и все остальное, все, чем богаты. Деревья всякие разных пород, смолы ароматические. Ну, в общем, ассортимент тогда был невелик. Значит, хватило бы небольшого современного магазинчика, даже не какого-то гигантского супермаркета, но привозили туда все. Вот там цивилизация сразу же и процвела. Но все-таки есть один нюанс. Она там процвела ненадолго, а потом, как в любых других горных районах, начала отставать. Причем в горных районах она отставала везде, даже в великолепной Швейцарии. То есть швейцарцы потому и стали универсальными наемниками, что были бедными крестьянами, им даже воевать, значит, было выгоднее, чем сидеть в своих горах. Ну, значит, обо всем этом после перерыва сейчас новости.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
И снова здравствуйте. Итак, мы остановились на том, что в горных районах тоже есть проблемы с цивилизацией. Она там может возникнуть и развиться очень быстро. Но потом все равно начинает отставать. В чем проблема? Ну, вот вроде бы нашли железо, торгуют, да? Значит, создали у себя своего рода лондонскую биржу. Все туда едут, все хотят с ними торговать. А что же потом такое приключается? Ну, во-первых, за 100-200 лет ваши залежи исчерпаются. Потому что вы же еще не умеете там рыть шахты. Опять же, у вас нет геологов, которые будут находить новые месторождения. Вы просто случайно наткнулись и случайно обнаружили, что вот из этого вот, из этих самородков, да, которые валяются под ногами буквально, получается что-то полезное. И, ну, может быть, что-то там вы на какую-то глубину откапываете. Но явно глубокие шахты вы еще рыть просто не в состоянии, технология не та. Вот ваши залежи постепенно исчерпываются. Самое главное, что за это время кто-то находит что-то подобное у себя. Ну, то есть, когда возникает спрос, то понятно, что все остальные тоже хотят предложить что-то такое же и не ездить так далеко. И не платить вам три цены, а, может быть, самим торговать. Соответственно, залежей металла становится больше, железа того же. В разных государствах его находят, и даже не в государствах. Вы становитесь никому не интересны и начинаете жить своей собственной экономикой. А что у вас за экономика в ваших горных долинах? Конечно, там можно даже виноград расти, но вы еще об этом не знаете, потому что в это время вам не до кинзмараулей. Вы, значит, пасете животинку, так как, сами понимаете, почва каменистая, что-то там на ней выращивать не бог весь как получается. Значит, поэтому в основном в горах жили скотоводы. Значит, причем, поскольку горные долины маленькие, то вы там особенно не разгуляетесь. Это не огромные степи Евразии, где можно выгуливать огромные стада. Достигли пределов, и все. И дальше вы балансируете. Вся общество начинает стагнировать. И в демографическом плане оно не может разрастаться дальше, потому что вот его долина, а соседняя занята уже соседями. С ними, конечно, можно повоевать, но войны в таких случаях идут с переменным успехом. И потому и продолжаются, как правило, в таких горных районах тысячелетиями. Никто уже не помнит, кто и когда начал. Уже там другие народы живут, а долина с долиной все так же воюют. Значит, с одной стороны горы и с другой стороны горы. До тех пор, пока не попадут в состав какого-нибудь большого и развитого государства. Объективная экономика так этого требует. Поэтому очень часто не только на Кавказе, да, вообще в горных районах часто развита набеговая экономика. Это тебе и баски, значит, в Пиренеях, там и в этих самых, и в Гималаях тибетцы так жили, совершали набеги на Китай. То есть практически везде, где возникают такого рода человеческие общества, они живут примерно одинаково. У них может разная скотина пастись. Значит, они могут что-то даже выращивать там, в каких-то более благоприятных местах, но немного. Вот. Но плюс они дополняют то, что они выращивают, набеговой экономикой. Причем они не могут совершать такие разрушительные набеги, как степные кочевники, к которым мы сейчас еще тоже вернемся. Да? Потому что их все-таки мало. Поэтому они прибежали, убежали. Да? То есть такие полуворовские нападения. Ночью напали, дом сожгли, значит, там скот увели. Значит, а к утру они уже у себя на месте в своей долине. И вообще белые пушистые зайчики. И это были не они. Поэтому ограниченность их возможностей, да, то есть не дает обществу развиваться не демографически, достичь какой-то численности, да, которая позволит перейти к более сложному в технологическом плане периоду, И, соответственно, не дает ему развиваться, поэтому технически, да, и, соответственно, не дает развиваться и определенным административным, административному устройству, потому что системы управления, они, опять-таки, соответствуют потребностям данного общества. Поэтому зачастую они останавливаются на таком уровне племенного развития, так как это достаточно для того, для того уровня экономики, который они могут себе позволить. А дальше начинают двигаться, повторяю, только когда попадают в состав уже более крупных развитых государств, или когда они сами выходят по какой-то причине за пределы горных долин, начинают создавать более крупное государство за пределами своей исконной территории, и тогда уже, значит, более разнообразная, более развитая экономика диктует возникновение других управленческих систем. Но у нас же, опять-таки, у нас же есть еще степные кочевники, которые вроде тоже не сеют, не жнут. Скот сам себе пасется, размножается. Особо там за ним наблюдать только надо, чтобы волки не съели. А как с ними быть? Ну, во-первых, обратите внимание, что у степных кочевников тоже сложно с цивилизацией. Они, как правило, добираются либо до рода племенного, либо до... Ну, то есть до объединения в рамках союза племен, либо до ранее феодального государства. А дальнейшее развитие становится возможно после того, как они завоевывают себе какую-то территорию и оседают на землю. Причем неважно, продолжает ли часть народа вести кочевой образ жизни, или не продолжает, или все они становятся оседлыми, но у них появляется оседлая территория, на которой у них появляются какие-то городские образования, на которых у них появляются регулярные сельское хозяйство с выращиванием там, злаков и с этим самым с содержанием, значит, скота в стойлах, а не просто где-то там, в степях. Вот и при этом часть народа вполне может оставаться с этими кочевниками, но у них уже возникает вот эта самая разнообразная экономика, которая, во-первых, позволяет перейти к демографическому росту, и, во-вторых, создает, опять-таки, условия для появления новых систем управления, и, соответственно, потом и новых технологических и технических систем. А почему, собственно, кочевники, у которых так все хорошо, много мяса гуляет прямо само по себе, прям живые консервы постоянно при них, значит, а что бы им не создать великую цивилизацию? Ну, лошади, там, коровы пасутся, даже свиньи могут пастись. Значит, там ослы, бараны, все, что хочешь. Вот. И вроде бы как особых усилий не надо. Это, во-первых, районы более-менее, кстати, нормальных пастбищ в той же самой степи тоже ограничены. А после того, как стада разрастаются, да, значит, соответственно, районы... Кочевьи очень четко делятся между ними. И все получают, как в этих самых, как в горах, да, ограниченный участок степи. Можно, конечно, завоевать его у соседей, да, значит, но потом, хорошо, даже если вы соседей полностью перебили, как правило, это не случается, они просто вам подчиняются, да, значит, но даже если вы их полностью перебили, вы увеличились численно. У вас примерно так же численно увеличился ваш скот, увеличился ваш участок перекочевки, но этим все и закончилось. Ну и повторяю, всех, поскольку всех перебить сложно, то, как правило, просто происходило временное подчинение одного племени другому, значит, а потом начинался обратный процесс. Но что самое важное, такая экономика, значит, кочевая, очень неустойчива, потому что... Могут ветры подуть в другую сторону. Можно ступить засуха в степи. И хорошо, если это один год, как-то можно перекантоваться. А если это несколько лет подряд? Скот вымер, люди вымерли. Надо начинать все сначала. Поэтому для цивилизации требуется устойчивость, гарантированная устойчивость. То есть понятно, что и там случаются эксцессы, да, там чума приходит, голод приходит и так далее. Но, тем не менее, в рамках более-менее больших цивилизованных образований, значит, во-первых, Голод, как правило, случается не во всем государстве, а в каком-то отдельном районе его. Значит, и потом восстановление этого района происходит за счет возможностей всего остального государства. Значит, ну, болезнь, она для всех болезнь. Да, может вымереть все население, но, как правило, вымирает где-то половина, да, или две трети, а все остальные приобретают иммунитет конкретно к этой болезни, те, кто выжили. Значит, и потом уже ждут следующий. А следующий может прийти и через 100 лет, и через 200. То есть определенная устойчивость там на периоды 100, 200, 300 лет, а не в 10, 20, 30, сохраняется. Тут возникают те самые несколько поколений, которые живут в условиях цивилизации, которые необходимы для того, чтобы потом передавать ее достижения следующим поколениям. Даже если возникли какие-то сложности, цивилизация немножко отступила, для того, чтобы ее возродить, значит, собирается такой опыт поколения уже. Да? Вот этого всего кочевая экономика обеспечить не может, потому что она очень неустойчива, нестабильна и очень подвержена всяким, кстати, колебаниям. Сегодня у вас стада плодятся и размножаются так, что вам некуда девать мясо, значит, и молоко, и вы пытаетесь своих коров и лошадей втюхать кому угодно, значит, пытаетесь продать их всем окружающим оседлым народам, им уже не надо, а вы им все равно пытаетесь продать. А завтра у вас нет ничего, и хорошо, если вы успели отправиться куда-то на завоевание и таки сумели каких-то соседей завоевать и поживиться тем, что не собрали со своих полей. А если не успели, так просто вымерли. Вот и поэтому, кстати, кочевые племена, да, тоже, значит, связаны, то есть дополняющая их экономика, набеговая, только там набеги могут быть более регулярными и более крупными, вплоть до того, что они могут снести с лица земли целую цивилизацию на пике своего могущества. Только могущество быстро исчезает. Максимум там 100-150 лет, и все, значит, идет на смарку. Приходят другие народы на место предыдущих гегемонов степей. Так это происходит постоянно, вот эта вот смена счастливчиков. Значит, именно потому, что нельзя создать устойчивой экономической базы, которая бы обеспечивала бы устойчивость какой-то очередной там кочевой цивилизации. Хотя о кочевых цивилизациях иногда говорят, но, как правило, все-таки они не достигают именно уровня цивилизации, то есть уровня устойчивой государственности. Вот. До тех пор, пока, еще раз повторю, не становятся оседлыми. Таким образом, мы видим, что вначале цивилизация возникает в теплом климате, в долинах великих рек, значит, но потом постепенно начинает распространяться дальше на менее удобные почвы. Ну, туда же в Европу, в леса и в болота Европы, значит, и Евразии. Значит, потому что там в 5-6 веке до нашей эры Германия, современная там Польша, Чехия, Австрия мало отличались, допустим, от современной Беларуси. Ну, где-то было больше немножко гор, значит, но в целом леса и болота. Ну, и более-менее крупные или мелкие реки. И так все это было на пространстве где-то так, от Ярославля до Атлантики и от Балтийского моря и примерно до Воронежа, там до широты Воронежа, широты Киева примерно, до Дуная на этом самом, в Европе, вот, до берегов Дуная, где-то даже до Адриатики, но, как правило, там просто леса и болота сменялись более горной и каменистой почвой уже на подступах к Адриатике, на каком-то, на правом берегу Дуная. А в Западной Европе, там во Франции, так вплоть до этого самого, вплоть до Атлантического океана примерно. Одна и та же, кстати, господствовала природа. И не самая, опять-таки, не самая удобная для жизни людей, которые пытаются заниматься оседлым земледелием. Но постепенно вот изобрели, значит, подсечное земледелие, да, значит, стали рубить и сжигать леса, удобрять таким образом почву. Это ненадолго хватало, но зато леса быстро сводили. Там, глядишь, постепенно и болота стали сохнуть, потому что лесов нету, поля появились там и так далее. Но все это продолжалось тысячелетиями. И вот этот племенной мир, да, не мог выбраться из племенного мира и стать цивилизацией. Опять-таки цивилизация из долин великих рек, куда она распространилась? Она распространилась на морские побережья. Палестина, Финикия, побережье Малой Азии, Греция, которая вся на сплошное побережье плюс острова, Апеннинский полуостров, где от одного побережья до другого рукой подать. Побережье Средиземного моря в Африке, в Европе там и так далее, а вглубь туда Европы. Ну, вглубь Африки, понятно, там была пустыня Сахара. Хотя она была не такой пустыной, как сейчас, но, в общем-то, все равно уже была пустыня кое-где. А вглубь Европы это леса и болота. И в этих лесах и болотах, прежде чем вот эти вот племена, значит, вначале галлов, потом германцев, потом и славян тоже, добрались до уровня цивилизации, им пришлось кому тысячелетиями, кому столетиями работать в поте лица своего, выводя леса, осушая болото и создавая условия для более-менее устойчивого земледелия, которое опять-таки могло обеспечить демографический рост и создание условий для возникновения уже цивилизованного общества, для возникновения городов, для возникновения торговли, для возникновения ремесел. Потому что для этого, опять-таки, для этого надо не просто иметь там залежи руды под ногами, для этого необходимо иметь определенную численность вашего, так сказать, коллектива, который будет разбросан на достаточно большой территории и который поэтому не сможет заниматься сразу всем. Ну, то есть, когда один и тот же коллектив, состоящий там из одного рода, да, или нескольких больших родов, значит, одновременно обрабатывает землю, пасет на заливных лугах скот, где-то там недалеко в болоте добывает железо, значит, допотопными способами, вернее, руду, допотопными способами делает из нее железо, значит, производит какие-то там сам для себя эти самые орудия труда и вообще больше может ни с кем быть не связанным. Значит, когда вы занимаете более крупную территорию, то уже выясняется, что кому-то надо оставаться в болотах и работать с железом, и из них вырастают потом кузнецы, а потом и металлурги. Кому-то необходимо заниматься сельским хозяйством, кто-то, значит, отдает предпочтение скотоводству там, и так далее. Вот. А, соответственно, необходим обмен продуктов труда. Значит, а для обмена необходимы какие-то центры, где вы все будете встречаться. А центры эти необходимо защищать. А там уже поселяется дружина со своим предводителем, там, конунгом, князем, как, неважно, как его назвать. Значит, вот, и там возникает постепенно нечто вроде города, а там, где город, там возникает администрация, администрацию надо кормить, возникает устойчивый сбор дани, потому что то, что вы привозите на содержание этой дружины в порядке обмена, этого уже начинает не хватать, значит, а потом возникает идея, что дани-то можно собирать из большего количества людей, начинаются походы на такие же соседние, значит, городишки, а там, глядишь, вы укрепились, вас стало много, и вы уже подумали, а не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира? То есть, ну, если не на всю Римскую империю, то хотя бы на близлежащую провинцию. Там ведь есть чего пограбить. Может, там и не получится поселиться, потому что придут легионы и накостыляют. Но можно же пограбить и убежать. И если один раз получилось, то потом там ваши скальды, значит, поют песни об этом, о подвигах великих героев, которые прорвались через лимы, свернулись с добычей. И следующее поколение тоже хотят стать великими героями. А для этого, опять-таки, нужна организация. организация этих походов. А для того, чтобы организовывать походы, надо иметь уже более или менее устойчивое общество, которое сможет выделять определенное количество воинов, да, в набег и обеспечивать их всем необходимым. То есть обеспечивать их продовольствием не только на период набега, но и на период их подготовки к набегу и возвращения там, и так далее. А потом, глядишь, пару раз вы набеги совершили, так легионы же к вам придут отношения выяснять. И надо уже будет от них защищаться, а это требует уже больших усилий и так далее. Короче говоря, таким образом вы постепенно начинаете, так сказать, втягиваться в нормальный, так сказать, процесс, в котором рост экономики, рост технологический требует параллельно роста, с одной стороны, военной защиты, а с другой стороны, административных структур, которые будут обеспечивать вот эти вот военную защиту всем необходимым. И да, вы еще далеки от создания такого же крупного разветвленного административного аппарата, как в Римской там, или в Китайской империи. Ваша цивилизация еще вполне допотопная. Но вы уже назначаете на места каких-нибудь там огнищанинов или мечников, или графов, у кого как называется, опять же, для того, чтобы суд судить от имени центральной власти, уже не от имени местной общины. Соответственно, пошлины собирать за это. Ведь не просто так центральная власть будет вам справедливый суд обеспечивать. Судьи тоже содержать надо. Вот, а часть пошлин, значит, пойдет в казну центральной власти на другие полезные дела. Вы уже организуете какие-то работы, потому что даже если у вас там какое-то допотопное городище с валом и деревянным частоколом, ну, это тоже надо построить, а потом обновлять все время, и дерево же гниет. А даже если вы смогли выложить каменную стену, хотя для каменной стены еще очень рано, значит, ну, ее же тоже надо постоянно поправлять, иначе она рассыпется через время. То есть вы постепенно втягиваетесь в тот же самый процесс, в который втянулись древние цивилизации в долинах больших рек. Тем надо было постоянно наблюдать за каналами, вам надо постоянно наблюдать за вашими сооружениями и постоянно, опять-таки, расширять сферу своего влияния, потому что вы очень быстро приходите к выводу, самому простому, что чем вас больше, тем надежнее ваша защита. Вы можете выставить больше воинов, вы можете собрать больше продовольствия, вы даже можете кого-то нанять. А для того, чтобы вас стало больше, вам опять-таки надо собирать больше еды. Причем вы не можете полагаться на грабительские набеги, потому что вы у кого-то что-то отнимете. Еда должна быть у вас постоянно, в достаточном количестве, и желательно еще даже какое-то ее количество собирать на случай всяких неурожаев, далее хранить на складах. Эти склады надо постоянно обновлять, и всему этому требуется организация, организация становится все более сложной. И вот таким вот образом у вас вырастает административный, там, государственный аппарат, и возникает то, что мы сегодня называем цивилизацией. Дальше этот административный аппарат начинает ставить перед собой все более сложные задачи, потому что, опять-таки, он может заглянуть все дальше и дальше. Он отправляет куда-то там послов, значит, куда-то отправляет купцов, или они сами едут, но им же нужна тоже охрана по пути. А когда они куда-то приезжают, то кто-то должен договориться о том, что их там не будут обижать. Для того, чтобы договориться, надо продемонстрировать свою силу. И не просто откуда-то издалека, надо прийти и показать, что она у вас есть. Вот, соответственно, количество функций у вас становится все больше и больше. Сами функции становятся все сложнее и сложнее. Система управления, экономика тоже постоянно усложняются. И так, рано или поздно, мы приходим к современной цивилизации, которая значительно более сложная, чем та, которая была 5000 лет назад. Ну, значительно более простая, чем та, которая будет через 5000 лет, если мы до этого доживем. Всем всего хорошего, спасибо за эфир, до свидания, до новых встреч.